Следующая побудительная форма, образованная от имперфекта, это императив. Посмотрите, пожалуйста, на параграф 16.3. Императив в еврейском языке существует только во втором лице. Ну, на самом деле, это может быть, это утверждение, оно несколько вводит в заблуждение. Почему? Потому что ведь все дело в условных названиях, да? То есть та форма, которая получила название императив, она существует только во втором лице. И здесь мы можем, нас, вот это вот выражение, эти слова, они могут ввести нас в заблуждение. Дело в том, что во многих языках есть специфическая, четко очерченная форма для выражения повелений, побуждений к действию. Это, она и получила название императива, да? А именно, или по-другому, повелительного наклонения в переводе на русский язык. В русском языке есть повелительное наклонение, в греческом языке есть тоже императив, в латыни и так далее. И если вот так вот сказать, что в еврейском языке императив существует только во втором лице, то складывается впечатление, что еврейский язык как-то ущербный в том плане, что повеление может только во втором лице выражаться. Но мы с вами только что увидели, что это не так. В первом лице и в третьем лице есть свои формы, выражающие повеление или побуждение к действию. Это когортатив и юссив. Кроме того, имперфект, который существует во всех трех лицах, он сам по себе может выражать тоже, как одна из его второстепенных функций, тоже может выражать повеление, приказание, побуждение к действию, вот, то есть все побудительные нюансы. Но просто во втором лице есть еще одна специальная форма, которая используется для повелений, побуждения к действию, и она условно получила название императив. Хотя это не значит, что в других лицах не существует побудительных форм. Понятно? Но просто такие термины закрепились, устоялись. Вот. И во втором лице, как мы уже сказали, в первом лице побудительная форма когортатив, в третьем лице юссив, во втором лице тоже существует своя побудительная форма. Она получила название императив. По морфологии эта форма тоже образуется от имперфекта. Все эти три формы образуются от имперфекта. Когортатив образуется от имперфекта путем элонгации, то есть удлинения, когда в конце прибавляется к первому лицу, к имперфекту в первом лице, окончание камецхе. Юссив образуется от имперфекта путем сокращения в конце слова, там, где это возможно. Не у всех глаголов это возможно, но там, где возможно сокращение. Императив образуется от имперфекта путем усечение префикса. То есть префикс имперфекта, приставка имперфекта отсекается. И в результате образуется форма императива. Посмотрите, если... Напомню вам, что это только во втором лице. Только во втором лице. Поэтому мы сразу же начинаем писать формы второго лица. Тищ мор. Ты сохранишь. Отсекаем префикс. Образуется форма «шемор». Вот именно эта форма «шемор» – это и есть форма императива. И точно так же в остальных случаях. «Тишмери» – это у нас форма второго лица женского рода, единственного числа ты будешь хранить. Соответственно, форма императива будет... Сейчас я покажу вам, как она образуется. Тишмери. Тишмери – это у нас форма имперфекта. Второе лицо, женский род, ты сохранишь. Отсекаем приставку. Когда мы отсекаем приставку имперфекта, то у нас начинается слово, оставшаяся часть слова начинается с двух значков шва. Как мы с вами помним, это уже неоднократно в разных случаях мы с вами сталкивались с такими ситуациями, проговаривали это. Когда у нас в начале слова два шва подряд встречаются, то какие изменения происходят? Первая шва просветляется до хирека. Поэтому вот здесь у нас образуется хирек. И получается форма шимри. Шимри. Точно такая же ситуация возникает во втором лице мужского рода множественного числа. Это у нас будет тишмери здесь. Там будет точно так же, только суффикс будет другой. Тишмеру. Соответственно, форма императива будет шимру. И в третьем лице женского рода множественного числа форма имперфекта тишморна. Там у нас уже двух шева в начале не возникает, поэтому просто приставку отсекаем, и получается шморна, шморна. Ну, по правилам чтения значка шева или яхулевиты, мы знаем, что в начале слово шева читаемое. В этом отличается средневековое произношение от современного иврита. Вот, поэтому, следуя средневековому произношению, мы будем говорить шморна, шморна. Таким вот образом образуются формы императива. Итак, мы с вами сказали, что в когартативе у нас всего две формы, поскольку у нас по родам не различаются в первом лице глаголы. Соответственно, «эшмера» и «нишмера» будут формы. Дальше в «юсиве» тоже у нас формы точно такие же, как в третьем лице у имперфекта. Там у нас есть некоторые отличия, да, в женском роде у нас отличается форма и в мужском роде в третьем лице. И в имперфекте у нас четыре формы, извиняюсь, в императиве, во втором лице, в императиве возможны четыре формы. Второе лицо, мужской род, единственное число, шемор, женский род, единственное число, шемри, мужской множественное, шемру, и женский множественное «шморна». Есть ли вопросы какие-то до сих пор? Все понятно, да? Так, понятны формы имперфекта и понятны три побудительные формы, которые образуются от имперфекта. Когартатив в первом лице, юсив в третьем лице, главным образом, хотя мы с вами делали оговорку, что во втором лице у некоторых глаголов тоже встречается. Краткая префиксная форма. И императив во втором лице, основная побудительная форма. Есть еще одна дополнительная форма, это разновидность императива. Я уже упоминал, что некоторые дополнительные формы образуются путем элонгации, удлинения глагола, то есть когда к концу глагола, на конце глагола присоединяется суффикс «хе», камец «хе». Так вот, к императиву тоже может присоединяться такой суффикс «камец-хе». И получившаяся форма производная получила название «императив с парагогическим хе». Парагогический, ну то есть как бы дополнительный, да, с дополнительным хе. И тогда у нас вот получается, что у нас две формы, которые выражают побуждение, они как бы сливаются в одну. Смотрите, у нас в когартативе побудительная функция образуется за счет присоединения камец-хе на конце. То есть вот эта вот элонгация глагола, она придает глаголу значение побуждения. И императив сам по себе тоже обозначает приказание, побуждение к действию. А если теперь к императиву еще и присоединить камец-хе на конце, удлинить этот глагол, то получается, что побудительная функция еще усиливается. Значит, императив с парагогическим хе – это сильное такое эмфатическое побуждение к действию. Посмотрите несколько примеров. Из Псалма 16-го. «Шема Яхве Цедек». Обычная форма императива была бы «шема», «шема». Вам знакомо это слово, даже тем, кто не изучал еврейского языка, наверняка знакомо великое Шема, да? «Слушай, слушай, Израиль», «Шема, Исраэль». То есть обычная форма императива была бы «Шема». Вот такая вот. Но вот к этой форме императива «Шема», давайте я сейчас, чтобы вам было понятнее, я сделаю шаг назад и проведу вас по ступенькам. Начнем с имперфекта. С имперфекта. У нас имперфект во втором лице «ты будешь слушать». был бы вот таким вот. Вообще «тишмор» здесь у нас «о» должно быть во втором слоге, да? Мы пока что разбираем главным образом с вами сильные корни, сильные глаголы. И поэтому вам нужно запоминать именно такую форму. «Тиктоль», да, «йиктоль», «тишмор». Вот. Слабые корни мы будем разбирать в самом конце, это у нас последние уроки. Но забегая вперед, раз уж мы столкнулись с таким примером, я сейчас вам скажу, в принципе, здесь ничего сложного. Помните правила гортанных? Назовите мне правила гортанных. Не удваиваются. Предпочитают гласные класса и предпочитают составное шва. Да? Вот второе правило, которое вы назвали. Предпочитают гласные класса А. Вот здесь вот оно проявляется. Всякий раз, когда гортанные встречаются, они могут изменять огласовку в сторону гласных класса. В частности, у нас должно быть здесь, во втором слоге, должен быть гласный О, тишмор, да? Но поскольку у нас айн на конце гортанной, то у нас будет тишма, тишма. Вот, ты услышишь. Дальше. Образуем от этого имперфекта, тишма, ты услышишь, образуем императив. Как образуется у нас императив? Да, императив образуется от имперфекта путем усечения приставки. Вот, получается шема. Вот это вот у нас обычный императив. Шема, слушай. Императив у нас всегда во втором лице, поэтому, когда мы говорим императив, не обязательно делать оговорку «второе лицо», поскольку ни в каком другом лице императив быть не может, в принципе. Вот, с юсивом можно делать оговорку «третье лицо» или «второе лицо». Вот. С императивом это бессмысленно, так что мы просто говорим «императив мужского рода единственного числа» – «шема». Но дальше мы присоединяем еще окончание «камец хе». Из-за этого у нас изменяется огласовка. Огласовка изменяется вот таким вот образом. Шим-а. Шим-а. И вот именно такую форму, шим-а, то есть императив с парагогическим хе, мы находим в Псалме 16. Шим-а, Яхве, Цедек. Услышь, Яхве, праведное дело. Цедек – это праведность или праведное дело. Праведное дело, которое на суд принесено, да, выслушай мою справедливую тяжбу, справедливую просьбу. Вот. Заметьте, какая форма глагольная употреблена. Императив с парагогическим хе. То есть мало того, что императив побуждение к действию, еще и с парагогическим хе, то есть усиливается вот это вот побуждение. Это как бы как крик души. К сожалению, вот этот нюанс очень сложно передать при переводе. Никак вы не передадите, вот, что это усиленная, эмфатическая форма побуждения. Но при истолковании, при экзегезе полезно обращать на это внимание, потому что это значимый экзегетический нюанс. Да? Псалмопевец не просто говорит как-то ровным голосом, так сказать, да, услышь, но использует усиленную форму. Услышь же, да, вот, может быть, вот так вот можно передать. Услышь же, Яхве. Да, может быть, через «о», то есть какое-то усиление. «О, услышь, Яхве, праведное дело», или «услышь же, Яхве, праведное дело». Да, «услышь, пожалуйста», может быть, вот так вот, да? Хотя слово «пожалуйста» как бы у нас в классический период не употреблялось. Дальше, посмотрите, в Бытие 39, когда жена Потифара приступала к Иосифу, она тоже говорит «Шихва имми». Так Моисей передает ее слова. Вот, тоже императив с парагогическим «хе». И это тоже экзегетически значимая деталь. Она не просто использует императив, но императив с парагогическим «хе», то есть усиленная форма. Таким образом, она весьма настойчива. Это подчеркивает Моисей при помощи вот этой усиленной, эмфатической формы побуждения. Он подчеркивает, насколько сильным и интенсивным было ее намерение. Дальше. «Шомра навши» в Псалме 24. «Храни мою душу». Опять же, перевод этого не передает, но можно попробовать передать это как-то при помощи дополнительных слов. «Храни, пожалуйста», «храни же» или «сохрани же мою душу». Вот. Это императив с парагогическим «хе». Есть ли какие-то вопросы? Нет. Давайте тогда посмотрим на вот эту тему побудительных предложений, побудительных глаголов в целом и поговорим о способах выражения повелений и запретов. Поскольку форма, именуемая императивом, в древнееврейском языке относится лишь ко второму лицу, в первом и третьем лицах повеления образуются при помощи других побудительных форм. Мы об этом уже говорили, в первом лице когортатив, в третьем лице юссив. Ну и вдобавок к этому, в принципе, имперфект, хотя здесь он у вас в этой табличке отнесен ко второму лицу, как побудительная форма, но в любом лице, и в первом лице обычный имперфект, и в третьем лице обычный имперфект вполне может выражать побуждение к действию. Итак, в первом лице когортатив «нелеха дотайна» – «пойдем-ка в Дафан». В Дотан, Дофан. Во втором лице императив «Лех атта млох алену» – «приди». Это от глагола «алах». Вот «лех». Пока что, опять же, это неправильный глагол, поскольку вы пока что не знаете, как образовать вот эту вот форму. Но поскольку во втором лице этот глагол будет иметь в имперфекте вот такую вот форму «те лех», первый «хе» будет выпадать, это слабый корень. Первый «хе» будет выпадать, «телех» будет такая форма во втором лице. Отсекаем имперфект, образуется императив вот таким вот образом. «Лех», «леха та», «ты приди», «млох алену», «царствуй над нами». Дальше. «Кеним та асе эт хаттева», «отделение», «кина», «отделение» или «комнаты». Тарасе, сделай, это тева, сделай ковчег таким вот образом, сделай отделение в ковчеге. Здесь у нас используется обычный имперфект, тарасе. Юсиф, шиват ямим тохель адбои элеха. Семь дней жди, и вот эта вот форма тохель, это тоже, видите, что, в принципе, у нас должен быть тохиль, должно быть хирек йод между второй и третьей корневыми. Но здесь у нас сокращенная форма тохель. Это отсюда мы узнаем, что это юсиф. Пока что вы можете смотреть как бы на все эти слова, как говорят, как баран на новые ворота, да? Ну и действительно, эти ворота для вас новые, поэтому много для вас непонятно. Мы еще многие формы не проходили, породы глаголов не проходили. Но пока просто поверьте мне на слово, что это юсиф. Позднее мы с вами будем сталкиваться со всеми этими формами, их разбирать, и они станут для вас более понятными. В третьем лице юсиф используется «еги ор», «да будет свет». Полная форма имперфекта будет «ихе-е», «ихе-е». Давайте сразу я напишу вам. От глагола «ая» полная форма имперфекта будет «ихе-е». Вот такая вот. «Юсиф еги», краткая префиксная форма «еги ор», «да будет свет». Гамбейн ха омахим телакет. И также между снопами пусть подбирает телакет. Вот. Это юсиф или можно рассматривать точно так же, как имперфект. Итак, повеление. Давайте я немножечко отклонюсь от вот этой таблички и обобщу следующим образом. Повеление. В первом, втором и третьем лице повеление, побуждение к действию может выражать имперфект, то есть обычная форма ектоль, и в первом, и втором, и в третьем лице может выражать повеление. Плюс к этому существуют в каждом лице свои побудительные формы, специализирующиеся как бы на побуждение к действию. В первом лице это когортатив, во втором императив, в третьем юсив. Вот так вот понятно будет? Угу. Дальше запреты. При образовании запретов в еврейском языке используется не императив, то есть императив не употребляется с отрицательными частицами, а используется имперфект с отрицательной частицей «лё» или «юсиф» с отрицательной частицей «аль». Это то, что я вам уже говорил, вот как по этим двум частицам мы различаем имперфект и юсив, достаточно условно, надо сказать. Отрицательная частица лё с имперфектом второго лица обычно обозначает универсальное запрещение, никогда не делай. Отрицательная частица аль выражает немедленное запрещение, не делай сейчас. Аль часто используется с юсивом. Но вот это вот универсальное запрещение, немедленное запрещение, это весьма зыбкая граница между ними. Поэтому я бы не рекомендовал как-то брать это на вооружение в качестве такого guiding principle, да, руководящего принципа. То есть просто не обращайте на это внимания. Вот, и юсив, и имперфект в качестве запрета используются совершенно одинаково. Сила этого запрета, его временная референция, относится ли к нынешнему моменту или к будущему, длительность или как бы короткий промежуток времени, это целиком определяется контекстом. Поэтому не обращайте внимания на разницу между «лё» и «аль». Если вы где-то увидите в каких-то комментариях указание на эту разницу, то знайте, что это далеко не бесспорный момент с точки зрения грамматики. Вот. Разница между «лё» и «аль» – это, как правило, специализация частиц с разными глаголами. Да? С разными глагольными формами могут использоваться разные отрицательные частицы. Как в греческом языке, например, вы знаете, что с одними глагольными формами используется одна отрицательная частица, с другими, ну, частица «у», к примеру, да, с обычными личными формами. В конъюнктиве используется «мэ», с причастиями используется «мэ» и так далее. То есть частицы могут специализироваться на каких-то глагольных формах. Также и здесь мы видим специализацию этих частиц. «Лё» с имперфектом, «аль» с юсивом. С точки зрения вот смыслового нюанса, какое именно запрещение, вот это все диктуется контекстом и ситуацией, а не самой отрицательной частицей. Понятно? Вот так бы я рекомендовал смотреть на этот вопрос. Давайте несколько примеров посмотрим. «Ве'эцем ло тишберу во». «Эцем» – это кость, и кость. «Ло тишберу» – «шавар» – это «ломать». «Лё» – отрицательная частица «нет». «Тишберу» – «не», «вы не будете ломать в нем». «Бо». Все слова понятны, да? «Бо», «в нем». Мы уже разбирали предлоги с местоименными суффиксами. «И кость не ломайте в нем». «Лё тигнов» – «не кради». «Ганав» – это «красть», он украл. «Лё тигнов» – «ты не будешь красть». Видите, что в форме имперфекта сформулировано 10 заповедей. Да? Большинство из 10 заповедей сформулированы в форме имперфекта. «Лё тигнов» – «не кради». «Аль тивгеиви леозвех» – «не принуждай меня оставить тебя». «Пага» – это «нападать», иногда даже насильственно как-то, с насилием на человека нападать. Вот, и Руфь говорит на имени «Аль тивгеиви леозвех» – «не принуждай меня покинуть тебя». Здесь у нас уже юсив, да? Мы условно называем это юсивом, потому что употребляется отрицательная частица «аль». «Ве'эт мишпитехем аль тишмогу» – «и их обычаи». «Мишпат» – вы изучали это слово, да? Что оно означает «мишпат»? «Маком» – место. «Суд», да, от глагола «шафат» – он судил. «Мишпат» – суд. Но судья, когда он произносит какие-то слова, он что произносит? Приговор или по-другому, как это можно сказать? Как приговор судьи можно еще назвать? Вердикт или решение. Вердикт или решение. Судья выносит какое-то постановление, приговор, вердикт или решение. Поэтому суд, то есть то, что судья произносит, он произносит суд, да, Это то же самое, что вердикт или решение. Поэтому вердикты, решения, постановления могут выражаться вот этим вот словом «суд», «мишпат». Поэтому, когда Библия говорит о судах, например, суды Господни, суды Божьи, то, как правило, имеется в виду его постановления, то есть его решения, его вердикты. Вот. А не то, что они акты суда, когда он над кем-то суд совершает. Чаще всего суды его – это его вердикт или постановление. Но вот в данном случае, когда говорится о судах язычников, их обычаи, их суды не соблюдайте. Ну, то есть их постановления, их решения по смыслу – это их обычаи. «Ве-эт мишпетехем аль тишмогу». И суды их не, или обычаи их не соблюдайте. Здесь мы тоже «аль тишмору», поскольку отрицательная частица «аль», мы условно трактуем это как «юсиф». Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Итак, понятно, как выражаются побуждения. Побуждения к действию выражаются в любом лице имперфектом, плюс к этому в первом лице когартатив, во втором императив, в третьем «юсиф». Запреты. Вот в запретах у нас императив не фигурирует. Императив не используется с отрицательными частицами. Все остальное используется с отрицательными частицами. То есть может быть когартатив с отрицательной частицей, может быть юсив с отрицательной частицей и имперфект с отрицательной частицей во всех трех лицах. Понятно? Значит, запреты каким образом у нас? Как повеление мы с вами сказали, как запреты выражаются в первом лице. Императив с отрицательной частицей «лё» или когартатив тоже с отрицательной частицей «лё». Во втором лице только... Ой, извиняюсь, что я сказал? Я неправильно сказал, да? Да, имперфект. В первом лице имперфект с отрицательной частицей «лё» и когартатив с отрицательной частицей «лё». Во втором лице только имперфект с отрицательной частицей «лё». Либо в редких случаях, с редкими глаголами, очень редко на самом деле, «юсив» с отрицательной частицей «аль». Мы даже не рассматриваем, видите, я даже не включал его и не приводил примеры, практически не приводил примеры из второго лица, не включал его в табличку «юсив», потому что чрезвычайно редко. К классическому ивриту практически исчез «юсив» во втором лице. В третьем лице запрет может выражаться «юсив» с отрицательной частицей «аль» или «имперфект» с отрицательной частицей «лё». Понятно? Хорошо. Ну и теперь последняя наша тема в этом уроке – это предлог «мин» в функции сравнения. Мы с вами уже, так уж получилось, несколько раз с этим сталкивались и проговаривали уже, что предлог «мин» может употребляться в функции сравнения, показывать сравнение с чем, да, с чем сравнивается, обозначается при помощи предлога «мин». Вот. Но теперь у нас уже эта тема прописана, наконец-то, в учебнике. Один из способов выражения сравнения в древнееврейском языке при помощи предлога «мин», который присоединяется к объекту сравнения. Посмотрите несколько примеров. «Китов хаздеха мехаим». «Китов» – «ибо» – «хороша» буквально. «Хаздеха» – «милость твоя». «Мехаим» – «чем». Жизнь. Раз хороша чем, значит, это выражает сравнение. Соответственно, в еврейском-то языке прилагательные не различаются по степени сравнения. Нет разных морфологически выраженных степеней сравнения прилагательных. Поэтому нам нужно при переводе это отразить. Вот, при переводе мы используем сравнительную степень прилагательного. «Ибо милость твоя лучше, чем жизнь». «Гоим гдолим ваацумим миммеха». «Народы, которые больше и сильнее тебя». «Гоим» – «народы». «Гедолим» – «великие». «Ацумим» – «сильные». «Чем ты», да? Значит, «более великие и более сильные, чем ты». «Народы, которые больше и сильнее тебя». Превосходная степень сравнения нередко выражается при помощи сочетания «микколь», то есть «из всех» или «чем всех». «Миколь», как и в русском языке мы говорим, «из всех», да, «из всех самый лучший», да. Также здесь «миколь» – «из всех». Получается превосходная степень, аналитически опять же. «Веганнахаш хая гарум миколь хаята саде». «Змей же был мудрее» или «хитрее» «из всех животных полевых», ну, то есть самым хитрым. Ядати ки гадоль Яхве Микола Элохим. Ядати, я знаю, я познал, ки гадоль, что велик, Яхве Микола Элохим. Яхве из всех богов, да, то есть Яхве более велик, чем все боги, или самый великий из всех богов. Есть ли вопросы по употреблению предлога «мин» в функции сравнения? Нет, хорошо. Давайте посмотрим тогда на словарь. «Эх» – это вопросительная частица «как». «Берит» – слово это в еврейском языке женского рода, обозначает «завет». «Ганав» – он украл. «Зона» – блудница. Хок. Обратите внимание на то, как это слово образует множественное число. Множественное число оно образует с удвоением второго корневого. Это для вас не новость. Я говорил вам, что многие односложные слова присоединяют всевозможные суффиксы через удвоение. То есть вот это для вас не новость. Но вот то, что холем меняется на шурек, извиняюсь, на кибуц, холем меняется на кибуц, вот это вот для вас может быть небольшая новость, да? Вот так вот образуется множественное число этого слова. Хок, хоким. Есть и некоторые другие слова, которые образуют множественное число по такому же образцу. Тоже односложные слова с холемом часто вот так вот образуют. Допустим, дов, медведь, дубим, медведи. Лахен, поэтому, видите, что это слово образовано путем соединения предлога «ламед» – «для» и «кен» – «так», «для так», да? «Для так», то есть «поэтому». «Машаль» – «он управлял». Ну, ассоциация у вас есть для запоминания. «Мишпат» – «суд постановления» от глагола «шафат» – «судить». «Эд» – «это свидетельство», «свидетель». «Од» – «еще», «все еще». «Авон» – «грех» или «вина». Обратите внимание на то, что «вав» здесь – это не часть «холем-вав». То есть это не гласный полного написания, это полноценный согласный. Почему? Откуда мы узнаем? Давайте я напишу сейчас вот это вот слово на доске. Откуда мы узнаем, что вот этот вот «вав» является полноценным корневым согласным. А, еще раз, как шива? Если было гласного полного написания, почему шива? Где бы шива стояла? Ну, это же гласный. Какой здесь может быть закрытый слог? Наоборот. Да, совершенно правильно. Гласный уже есть. Поскольку гласный у нас уже есть здесь, значит, здесь не может быть гласный. Два гласных на стыке в древнееврейском языке быть не могут. Соответственно, раз это гласный, значит, вав – это у нас согласный. И вот этот вот холем – это самостоятельно, это гласная при вот этой согласной. А – вон. А – вон. Вина – грех. Эцем – кость. Эт – время. Пага – он встретил, умолял. Ну, иногда, как я уже говорил вам, также может иметь негативный оттенок, как нападал. Ривка – имя Ревека. Рахель – имя Рахиль. Шавар – он сломал. Есть ли вопросы? Нет, хорошо. Если нет вопросов, то на этом мы... данную тему закончим.